Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии редактор Илья Сергеев и мой собеседник, доктор филологических наук, бакалавр богословия, профессор Евгений Владимирович Никольский. Евгений Владимирович, в сферу ваших научных интересов входит изучение жизни святых, но не просто святых, а святых царей и князей. Вы занимаетесь в архивах и наверняка очень часто сталкиваетесь с тем, что читаете об этих людях какие-то неблаговидные вещи. Выносите ли вы эту информацию о грехах, часто уже канонизированных святых, на широкую публику?
Как известно из догматики нашей церкви, что святый абсолютно безгрешен во всем подобном, кроме греха, только Господь Иисус Христос. Все святые так или иначе были запятнаны первородным грехом и всяким другим иным. Поэтому я считаю, что об этом нужно говорить. Другой вопрос. Об этом как именно стоит говорить? Можно, конечно, смаковать, там говорить, что вот там у такого-то государя были там любовницы, у такого-то государя там вот он провел карательную операцию, вот смотрите, какие ваши святые. Как, собственно говоря, писалось в старых советских пропагандистских книжках, до сих пор не изъятые из наших библиотек. С другой стороны, можно говорить об этом с некоторой долей сожаления, рассматривать путь святых как преодоление тех или иных грехов, тех или иных там духовных и социальных проблем, с которыми они встретились на протяжении своей жизни. И, собственно говоря, их вот пример преодоления зла употребить в собственной жизни. Я считаю, что в данном случае греха хама не будет.
Евгений Владимирович, а если кого-то это смутит, кто-то потеряет доверие к святому, о котором он прочитает что-то плохое, может быть, ради того, чтобы не искушать малых сих, не стоит о таких вещах говорить?
Учение того, как святые преодолевали зло, и социальное, и внутреннее, это для нас может быть примером, как преодолеть, потому что каждый из христиан сталкивается со многими проблемами на своем пути. Потому что путь христианина и святого, и просто благочестивого человека – это всегда путь борьбы. Борьба всегда бывает с поражениями, с отступлениями, со взлетами и так далее. Поэтому в данном случае как раз их покровительство будет нужно. Надо все это переворачивать к позитиву. И, собственно говоря, если там в житии будет написано, что святой там, допустим, какой-то там аскет имел долгое время какую-то проблему, в конце концов, ее преодолел, наоборот, это замечательно. А мы просто хотим, чтобы у нас была такая пассивная стерильность. Мы даже в этом плане хуже католиков, которые утверждают, что Дева Мария была зачата без первородного греха, только возрастала святость. Мы воспринимаем вот святость как только вот такой вот аккумуляции благодати, вот как батарейку заряжают, и она там заряжается. А то, что она может разряжаться, что могут быть иные проблемы, это мы не воспринимаем. Поэтому, когда мы говорим о грехах святых, вот о чем мы, наверное, чуть-чуть попозже тоже скажем, приведем конкретные примеры, это неверно в том плане, что надо показать, как святой преодолел зло. Понимаете, если мы вот примем вот эту идею пассивной стерильности, что святой – это некий такой избранник, это такой вот земной ангел, который вообще там ничего, ничем был не запятнанный, тогда это, знаете, это покажет для нас вообще отрицательный пример. И, собственно говоря, авторы Священного Писания нам показали вот древних царей. Я уж не буду говорить там про малоизвестных Иосию, Езекию, Зарававеля, а про тех фигур, которые, можно сказать, стали культовыми и в искусстве, и чьи имена у всех на слуху. Это Давид и Соломон. Собственно говоря, основатели древнееврейской монархии, царственные пророки. Зачем авторы Священного Писания вставили эпизод с красавицей Версавией? Ведь вполне можно было благочестиво написать, что она вдовела на войне, царь Давид принял вдовушку себе во дворец, а потом для назидания народа, потому что увидел, что народ грешит, написал 50-й псалом. Ведь можно было бы изложить события так. Но ведь авторы Священного Писания, боговдохновенные пророки, писали все, как реально было, что он залез на крышу дворца, залюбовался на полуобнаженную красавицу, отправил на смерть ее мужа и так далее. И этот эпизод есть. И действительно, в данном случае пример покаяния царя Давида, как он преодолел этот грех, как он написал этот псалом, как через пророка Господь ему возвестил, что он помилован и прощен, для нас служит примером вдохновляющим. И действительно, царя Давида мы за это не осуждаем, и наоборот, даже в какую-то минуту там отчаяния молитва к нему может помочь нам преодолеть какие-то негативные последствия. Ну хорошо, про Давида все это известно. До того он занимался вообще рейдерскими захватами, пока прятался от Саула, законного царя, и так далее. Но тем не менее, все равно мы его чтим как пророка. который может нам помочь преодолеть какие-то проблемы. Более того, во всяких там благочестивых книжицах пишется, что царь Давид помогает снижать тар покоренных слез. Ну, вот вам, пожалуйста, и ответ. Ну, его сын Соломон, да, который бы вроде бы не имел проблем с престолонаследием, сразу вступил на престол, но... Собственно говоря, пророк, получавший величайшее откровение, написавший книги Библии, тем не менее впал в грех идолослужения, что нам вообще кажется для многих нас диким. Но потом, это правда уже не в Писании, а скорее там в церковных преданиях, есть сведения о том, что все-таки он раскаялся, был помилован и включен в святцы. То есть тут вообще полное богоотступничество. И тем не менее, все равно Соломон для нас тоже является знаковой личностью, тоже покровителем и многие иконы. Более того, когда я сдавал кандидатский экзамен, мне старец один подарил именно икону царя Соломона, греческого письма, который до сих пор сберегаю и для которого является моей частной реликвией. Так что важен не столько грех, а сколько то, как человек к нему относится, как то, как он его победил.
Насколько я помню, не сам Соломон участвовал в идолослужениях, у него было множество жен, для которых он делал капище. Об этом очень ярко сказано в Великом покаянном каноне Андрея Крицкого.
В данном случае мы уж детали не будем разбирать, потому что, как известно, библейское повествование довольно лаконично, и интерпретации, в том числе известных гимнографов, могут быть различными, но в любом случае он попустил это и допустил. Даже к женщинам, которые он любил, он их не привел к своей вере. Что, собственно говоря, потом уже все государи, даже иногда были случаи, когда, например, испанские государи женились на арабских принцессах, они их требовали от них крещения, обращения уже в христианство. Или, допустим, все немецкие принцессы, ставшие нашими царицами, принимали православие. Но если он это допустил, а потом как-то каялся и сожалел, то для нас важнее, что он сожалел и каялся. И потому что мы сами-то далеко не святы. И поэтому что ж тут говорить? Поэтому важнее, что царь преодолел. И пусть его пример, его святой заступничество и нам поможет преодолеть то зло, которое мы несем в себе. Если говорить еще о древнееврейской истории, то можем привести пример принца или князя Зарававеля, потомка как раз Давида и Соломона, который вернулся вместе с общиной иудеев из Вавилонского плена на полуразоренную землю Палестины и начал возрождать храм Соломона, который, конечно, не достиг такого великолепия, как при его великом прародителе, но у Зарававеля были конфликты с первосвященниками, и более того, он отказал монотеистам-самарянам в поклонении в этом храме, за что потом начались проблемы. Тем не менее, Зарававель все-таки причислен к лику святых, и вот этот грех, что он не пустил других монотеистов поклоняться в этом храме, чего допускал Соломон, который говорит, что даже если иноплеменник, иноверец придет и поклонится Господу, ты все равно его благослови, это все равно пятно на его репутации. Есть версия, что Зарававель за свою религиозную деятельность был казнен в персидском плену, тогда это мученичество, которое искупило его грех. Ежели эта версия неправильна, тогда, соответственно, этот грех был искуплен его большим покаянием. Ну, продолжим уже более поздней истории. Не все было благополучно, конечно, и в ранней Византии. Как известно, император Феодосий, которому мы обязаны утверждением христианства по всей Римской империи, собственно, это последний римский император, который разделил империю на две части. Восточная часть стала Византией, просуществовала еще более тысячи лет, западная примерно через два века пала под ударами варваров. Он направил карательный отряд в Фессалоники, и, как писал один из хронистов, там произошла кровавая баня. Потом уже в Милане, ну, ясно, что СМИ тогда работали, конечно, уже не так быстро, как сейчас, но информация по Средиземноморью разносилась довольно быстро. Он входит в собор, где литургию служил Амвросий Медиоланский. Святитель Амвросий своим жезлом прикрывает врата храма, его просто не пускает, и говорит, что он виноват в своих грехах, и пока не раскается, он его не пустит не то, что там к таинству причастия, а даже вообще на территорию храма. Ну, и тогда Феодосий говорит, ну, ведь и Давид тоже грешил. Ну, а святитель Амвросий говорит, Давид-то грешил, но Давид-то и каялся. Вот и ты, государь, покайся, как Давид. И когда государь принес покаяние, и, собственно говоря, Амвросий дал ему отпущение грехов и пустил его в храм. Это тоже пример того, что как святитель образумил государя, который в свое время совершил действительно тяжкий проступок, но за счет своего покаяния и трудов на благо церкви все-таки он был причислен к лигу святых.
Я слышал, что на Руси функция печалования за народ, то есть призыв к государственной власти быть милосердной, была именно функция предстоятеля церкви, то есть когда-то митрополитов, потом патриархов, и, конечно, это Очень правильно. Хотя, к сожалению, сложно себе представить, что митрополит Сергий приходит к Сталину и обличает его в репрессиях.
Это, конечно, так, но, тем не менее, пример из истории должны нас вдохновлять на благие дела. Собственно говоря, в русской истории мы тоже встречаем несколько тяжелых примеров, в том числе самый почитаемый, пожалуй, из наших благоверных князей – это Александр Невский, но темным пятном его биографии является эпизод с Неврюевой ратью. Из исторических источников известно, что Кардак Неврюй был полководцем золотоартынского правителя Сартака и в 4-й новгородской летописи даже назван царевичем. В 1252 году по просьбе Александра Невского он был послан Сартаком как соправителем Батыя против брата и соперника Александра, великого князя Владимирского Андрея Ярославича, который не по старшинству получил великокняжеский стол. По данным некоторых летописей, Неврюев рать перешла к Рязьму под Владимиром, но не задержалась в столице. Неврюй догнал и разбил Андрея перед Переславлем, заставив убежать в Новгород, затем в Швецию. Были разгромлены и сожжены Переславлю множество деревень. В Орду было уведено без числа людей, лошадей и скота. Это было первое после Батыя нашествие на северо-восточную Русь. И, собственно говоря, Александр Невский был причастен. Но заметим, что в отношениях Александра Невского с его братом Андреем также существует много неясностей. Есть точка зрения, согласно которой Александр жался хану на своего брата и просил отправить вооруженный отряд для того, чтобы с ним расправиться. Однако данный факт не упоминается ни в одном древнем источнике. Впервые об этом упомянул только Татищ в «Истории российской». Есть основания полагать, что автор здесь увлекся исторической реконструкцией. Но Карамзин поддержал эту точку зрения. Но, тем не менее, когда церковь принимает решение о канонизации того или иного человека, особенно правителя, учатся многие факторы, как молитвенное почитание народа, совершаемые чудеса. И то, и другое имело место в связи с Александром Невским. Что же касается ошибок и тяжких проступок, совершенных таким человеком в жизни, даже если его грехов, надо помнить, что нечь человек, если жив будет и не согрешит. Грехи искупаются покаянием и скорбями. И особенно и то, и другое присутствовало в жизни благоверного князя и присутствовало в жизни таких грешников, ставших святыми, как Мария Египетская, Моисей Мурин и другими. Что же касается князя Александра, то в основном мы обращаем внимание на первые 20-летия его жизни, на победы на Чудском озере и реке Неве, но мы забываем, что его жертвенное служение народу, его дипломатические таланты, переговоры с Западом и Востоком, и, конечно, что самое обеспечило его святость, это предсмертное время покаяния. Оно было не очень продолжительным, где-то примерно 2 года, но зато было глубоким и содержательным в монастыре. И для средневекового человека гораздо важнее было не те победы, не те дипломатические свершения, которые совершил князь, а то покаяние, которое принес перед смертью. И вплоть до Петровской Руси князь изображали в одежде схимника. Только потом из него сделали своеобразного православного Марса. Данный эпизод с Неврюевой ратью, с конфликтом с братом печальный, но князь преодолел это все в покаянии. Касательно Андрея Боголюбского, который доводился Александру Невскому двоюродным дедом, тоже есть эпизод, что он всячески осваивал ту территорию, которая стала впоследствии российским государством, это Владимиро-Суздальскую Русь. И даже более того, есть легенды, которые связывают его имя с основанием города Москвы, но он не любил ту свою родину, собственно говоря, над Днепрянскую территорию и Киев. И известен эпизод, что он увез икону Божьей Матери, которая получила впоследствии название Владимирской, полусильно, и более того, очень четко ему приписывается разгром Киева. Более того, сколько я ни бывал в Киеве, ни и в различных храмах, там его иконы отсутствуют. То есть память об этом проступке сохраняется в памяти уже русского и украинского населения, обитающего на исторической части Киевской Руси. Но князь Андрей, тем не менее, искупил свой грех за счет глубокого покаяния, за счет миссионерской деятельности уже на территории Владимиро-Суздальской Руси и за счет мученической смерти, когда все грехи ему прощаются. Иногда с царственными подвижниками, на мой взгляд, имела место такая ситуация, что для правителя, совершив тяжкие преступления, был единственный способ спастись – это стать мучеником. И, собственно говоря, это же произошло и с Андреем Боголюбским, и также с Михаилом Черниговским, который, как известно, зарезал польских послов, но потом мученически пал в Орде, отказавшись участвовать в языческих обрядах. Поэтому в данном случае мы их чтим именно как мучеников за их героическую смерть, за верность Христу через мученические страдания. И в этом как раз смысл подвига и Андрея Боголюбского, и Михаила Черниговского.
Как же все-таки важно не делать из святых кумиров, которым мы поклоняемся, которых считаем абсолютно безгрешными, и за которыми мы уже перестаем видеть самого единого безгрешного Бога.
Илья Евгеньевич, вы очень правильно отметили, поскольку действительно из святых часто делают кумиров, то есть пытаются им подражать чисто механически, использовать все вот аспекты их жизни как пример для подражания. Грубо говоря, какой-нибудь военачальник скажет: «А, ну вот там святой князь сжег город, и я там всех бомбами закидаю», да? Это будет в корне неправильно, потому что надо подражать не форме, а содержанию. Содержанием же святости является путь к Богу. Почти у любого канонизированного святого можно найти те или иные грехи. Святые – это не те, кто вообще никогда не грешил. Святые – это те, у кого свет Божий, Христов свет, оказался сильнее тьмы греха. Святые – это те, у кого отобразился Христос. Но даже на самых высоких путях святости человек может совершить ошибку или согрешить, потому что человек есть человек. «Эрару хуманум эст», говорили римляне, человеку свойственно ошибаться. Но святые как раз и отличаются от большинства из нас тем, что они не остаются один на один со своими грехами, а оставляют в своих душах место для Бога, чтобы Он их спас и даровал им вечную жизнь. Поэтому действительно надо смотреть на то, как шла борьба тьмы и света в душе святого, и как все-таки свет возыграл. И действительно просить святых вывести нас именно к свету. Ежели мы из них будем делать вот этих ватных пассивных кукол, которые там подключились к какой-то непонятной там занебесной батарее святости и только ею наполнялись, тогда возникнет другая проблема. Человек отчается в успехе своей духовной борьбы. Можем привести пример из нашего классика Николая Васильевича Гоголя, если мы вспомним эпизод из детства Чичикова. Правильный, такой благочестивый, такой весь из себя верный, такой вот дисциплинированный мальчик. А что из него потом, какое чудовище он превратился? То есть есть одна проблема формализма в духовной жизни, когда мы будем вот именно как старообрядцы или людей соблюдать все вот особенности ритуала, все правила, но при этом у нас в душе не будет гореть огонь любви, без которого все это бессмысленно, без которого мы никогда не придем к Богу, без которого мы никогда не светимся. Другая особенность, ну, когда я еще начинал проводить катехизаторские занятия, рассказывал про святых, один из мальчиков заплакал, его едва успокоили, когда рассказали, что там святой не играл с детьми, в среду, пятницу не питался материнским молоком и все прочее. Он сказал: «Ой, я точно не спасусь, и точно мне гореть в аду, никогда не стану святым». То есть, иными словами, вот такое может произвести вот именно отчаяние. А когда мы увидим, что человек, ставший святым, преодолел бациллы зла, принял в себя Бога, позволил Богу действовать в себе, доверился Богу, позволил ему вывести себя к святости, для нас это будет позитивным примером, и мы действительно станем не просто их почитателем, а их наследниками.
Евгений Владимирович, вы сейчас рассказали эпизод, характерный эпизод из жития святого. Я думаю, что не лишним будет напомнить и себе, и нашим радиослушателям, что жития – это жанр, это не документальная повесть о жизни святого, это не хроника, а это своего рода некое поэтическое изображение его жизни. По сути, это очень часто сродни какой-то былине или, грубо говоря, сказке.
Полностью с вами согласен, потому что в свое время выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский написал книгу «Русские жития как исторический источник», и там вот все эти байки псевдоблагочестивые раскритиковал. Ну, собственно говоря, мы с вами уже об этом и говорили, когда делали передачу про Петра и Февронию Муромских и так далее. Ключевский говорил, что житие святого отличается от биографии так же, как от портрета, от иконы. Если мы будем изучать действительно биографию, особенно святых XX века, чьи деяния зафиксированы в архивах, в мемуарах, в газетах, мы действительно можем найти того, что может нас смутить. Но с другой стороны, ведь церковь, как богочеловеческий институт, признавана распознавать святость и давать нам позитивный пример именно вот восхождения к свету. Другая сторона вот этой медали, о которой вы уже говорили, действительно остается, что если мы, например, изучаем там средневековые жития Георгия Победоносца, Елизаветы Константинопольской, Петра и Феронии Муромских, мы встречаемся там Ипатия Гангрского, что там они убивали каких-то там драконов, каких-то чудищ. Это современного человека часто смущает. Ну, дело в том, что надо понимать, что художественные выразительные средства в каждую эпоху, они разные. Если мы будем изучать там параллельный эпос варварских народов или даже там греков, которые не всегда были просвещены, то есть крещены, а не просвещены, мы тоже увидим, что там какие-то другие герои борются с какими-то чудищами. И не стоит этого смущаться. А географы брали тот набор художественных средств, которые были свойственны их эпохе. И именно так пытались отобразить святость. И поэтому, когда мы читаем про борьбу с чудовищами, это надо воспринимать как некое символическое отображение борьбы со злом. Это раз. С другой стороны, все эти вот штампы, там, не брал молоко, грудь матери, там, по средам и пятницам и так далее, это тоже штампы определенной эпохи. Это тоже художественное произведение. Поэтому надо видеть немножко другое. Именно любовь к Христу, любовь к ближнему, исполнение заповедей блаженства, заповедей Моисеевых, заповедей любви к Богу и ближнему, и вот в этом подражать святым. А на все подобного рода моменты, ну, их просто воспринимать как своего рода художественное произведение и не более того.
Никто же из наших слушателей не будет в здравом уме искать могилу Андрея Болконского или родственников Наташи Ростовой.
Это естественно, но, тем не менее, святые, про которых напишут жития с использованием художественных штампов своей эпохи, это реальные люди. И поэтому мы в любом случае на молитве к ним можем сказать: «Святой Сергий, поясни, дай пример». И, собственно говоря, потихонечку, если вы уж не ждите, что прямо сразу там с небеса прилетит ангел с факсом и все возвестит, потихоньку ответы на все эти ваши вопросы и сомнения придут. Святые начнут действовать в вашей жизни и всех нас приводить к Господу Богу, который является единственным источником всякой святости, всякого благочестия.
В церковной среде сейчас происходит полемика по поводу фильма, который готовится выйти на широкий экран довольно скоро, как я слышал, к 2017 году. Этот фильм посвящен прима-балерине Матильде Феликсовне Кшесинской. Как вы думаете, не является ли та информация, которая подается в фильме, прямой клеветой на государя-императора Николая II?
Я так не считаю, поскольку действительно так уж получилось, что с Кшесинской Матильдой Феликсовной дружила моя прабабушка, и, собственно говоря, она даже устроила ее брак с моим прадедом. И мне тоже сейчас удалось установить добрые отношения с потомками этого рода, которые живут в Москве. Я неоднократно бывал в особняке Матильды Феликсовны, изучал ее мемуары. Я не считаю, что этот фильм будет таким уж большим кощунством. Если у государя и было увлечение, и некий флирт до брака, это ни о чем не говорит, просто показывает его как человека, способного на большое чувство, и которое он уже в законном браке реализовал со своей супругой, святой страстотерпицей Александрой Федоровной. Если даже действительно их отношения перешли за грань греха, то это показывает то, что государь смог преодолеть этот грех и создать прекрасную семью, это для нас пример. Другое дело, что сама Матильда Феликсовна была человеком, которая сильно любила, и память о своем вот первом возлюбленном государе-императоре она пронесла до конца дней своих, и когда уже после войны, уже в глубокой старости, потому что она принадлежала к той части польской шляхты, которая отличалась завидным долголетием, потому что представители некоторых родов жили больше, чем за 90 лет, это было почти что физиологической нормой, и вот уже совсем уже старая, она написала мемуары очень светлые, очень романтичные, которые просто приятно читать, или там даже есть аудиокнига, которую можно скачать легко на торренте. Это все замечательно. Она действительно оставила нам светлый образ государя. Другое дело, что холопские сплетни, которые оглашались в подвале особняка не очень честными слугами и такими же журналистами, это уже другой вопрос, это вопрос их совести. На самом деле, если даже в фильме что-то и проявится подобного рода, то не стоит этого снимать серьезно. Главное, что государь свят, и к тому же мученическая смерть, которую он принял, омыл все грехи, даже если там что-то было связано с самой Матильдой Феликсовной. А сама Матильда, которая в эмиграции стала де-факто великой княгиней, приняла православие, накормлялась у митрополита Евлогия Гергиевского, она, собственно говоря, все, что было у нее на совести, очистила в таинстве покаяния. Умерла как добрая христианка, пособорившись и причастившись. Вообще возобладала в нашей вот церковной публицистике публике, и в блогах, и во всем прочем, даже отчасти в проповеди, вообще нездоровая тенденция. Сейчас идет второй этап опошления памяти царственных мучеников. Я говорю это с полной ответственностью. Если в старых книгах из них там делали злодеев, нарочито показывали императрицу как истеричку, государя как целиком слабовольного, это была советская пропаганда, которая их очерняла. Сейчас идет другая пропаганда, которая из них делает безвольных ватных кукол. И это не меньше глумеж над их памятью, нежели чем вот советская пропаганда. Мы это делаем из псевдоблагочестивых соображений, на самом деле мы просто над ними глумимся. Если возникают какие-то проблемы, братья и сестры, икона на колени и молимся. Государь, помоги разобраться.
Благодарю вас, Евгений Владимирович, за, как всегда, очень интересную беседу. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был бакалавр богословия, профессор, автор книги «Благоверие князей и царей в истории христианской церкви» Евгений Владимирович Никольский и редактор Илья Сергеев.